Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Здравствуйте. Вновь понедельник, вновь пятый аргумент, и вновь у вас в руках ответственность за исход этой программы. Что вы решите, то, собственно, и будет, во всяком случае, в нашем эфире, а может быть и в жизни, потому что всякое бывает, иногда мысль, сказанная в эфире, вдруг прорастает в умах разных людей, от рядовых слушателей до тех, кто принимает решения в нашей стране. Вот какая ситуация произошла в Казани. Там ревнивый муж отомстил жене за измену. Расклеил фотографии ее по городу, придумал такой заголовок, вот как моя любимая съездила в командировку, и дальше к этим фотографиям жены прилагался еще скриншот ее переписки с неким мужчиной, из текста понятно, что ее начальником, который призывает эту женщину прийти к определенному времени на персональное собрание. Ну, а мужу она сказала, что поехала в командировку, сама пошла, значит, на персональное собрание, в итоге он это выяснил, и для того, чтобы как-то... не знаю, отомстить, решить семейную проблему, он решил оповестить о ее недостойном, с его точки зрения, поведения, то есть тоже, возможно, варианты, жителей всего поселка Дербышки или Дербышки, мне сложно правильно найти ударение, который является частью столицы Татарстана. Прочитал я про это и подумал, что... во всяком случае, здесь налицо попытка привлечь внимание общественности к своим семейным проблемам. Ну, а поскольку я живу не первый день, смотрю кино, читаю книги и, в общем, вспоминаю рассказы о жизни своих родителей, прежде всего, то я понимаю, что была такая практика в Советском Союзе, когда, скажем, мужа, увлеченного в измене, прорабатывали на партийном собрании или на профсоюзном собрании, иногда это было собрание в ЖЭКе, жильцы собирались и осуждали его аморальное поведение, ну, аналогично и жену. И если вспомнить ту практику, то, в общем, это было действительно проступком, который осуждался обществом, ну, и дальше могли последовать те или иные меры. Чиновник мог потерять свою должность, военных могли понизить звание, кого-то лишить 13-й зарплаты или премии, ну, и вообще общественность говорила: «Одумайся, Вася, или там кто, Маша, и вернись в семью, в работу, в коллектив, к детям». Ну и дальше крепкая советская семья продолжала жить мирно и счастливо. Вот, собственно, про это я хочу сегодня поговорить с вами. И в приложении Вести ФМ есть голосование, которое звучит следующим образом. Если привлечь к решению семейных проблем общественность, в скобках все, что пришло мне в голову, ЖЭК, товарищеский суд, правком, совет ветеранов, то будет проще сохранить семью. Даже вопросительного знака я не решился поставить. Поставил точку, это утверждение. Действительно, будет проще, если общественность, мудрые люди вмешаются добрым советом, критикой, чем еще... не знаю, пропесочиванием, так это раньше называлось, пропесочить на партсобрании, они помогут человеку осознать тяжесть своего поступка, покаяться. Вторая половина, соответственно, готова на то, чтобы простить, но вот после соответствующей процедуры. Ну и дальше мир, труд, май. Готовы ли мы к этому? Хотим ли мы, чтобы общественность помогала нам решать свои семейные проблемы? Два варианта для голосования. Согласен и не согласен. Естественно, согласна и не согласна. Все, вот, гендерные принципы все соблюдены. Толерантность есть. И, собственно, об этом и будем сегодня разговаривать. Можно сюда написать уже в WhatsApp и Viber с помощью... клавиатуры, набирайте номер 8-903-170-63-63, 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Текстовые сообщения за изображение, которое вы присылаете бесконечно, я буду безжалостно блокировать, я предупреждаю. В этом смысле у меня руки развязаны, я не политик, не президент Соединенных Штатов Америки. И смски по-прежнему на короткий номер 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Пишите, пожалуйста, телефон прямого эфира я включу позже, а пока у нас есть возможность выслушать мнение эксперта.
Аргументы эксперта.
Семейный психолог Анна Хныкина выходит на связь со студией Вести ФМ. Анна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Ну, я думаю, что вот часть, по крайней мере, моего спича вы слышали. Скажите, пожалуйста, вот правильно я определил, что вот в этом расклеивании объявлений о неверности жены явно мужчина, ну, как-то вот рассчитывает на помощь общественности.
Поддержку.
На поддержку.
Поддержку общественности рассчитывает. И, как правило, люди, которые начинают просить, ну, это похоже на «помогите, помогите», на спасение утопающего. Человек просит, чтобы его поддержали, чтобы его правда оказалась правдивее. И чтобы там призвали к ответственности, наверное, неверно. Но тут дело в том, что множество других аспектов взрослой жизни еще подключены, и не так это все просто, как наказать, и все исправится. К сожалению, это так не работает.
Ну почему же не работает? Ну, работал уже раньше. Что? Партбилет на стол или возвращайся к Ефросине Петровне, и все.
Совершенно верно. Вы говорите, это же влекло какие-то лишения очень важные, жизненно важные для людей. И, честно говоря, ни о какой правде чувств здесь дальше речи не идет. То есть, если женщина больше не любит, или мужчина, да, вы же не можете ему там палкой погрозить и сказать, ну-ка, люби быстрее обратно. Пусть все будет, как было с самого начала. И он такой, ой, простите, пожалуйста, да, люблю, больше не буду.
Не, ну, Анна Владимировна, вы сейчас исходите из ложной посылки, что любовь – основа семейных отношений. Не только любовь, и не столько любовь, наверное.
И ответственность в том числе, да. Но дело в том, что когда мужчина придает огласке интимную часть своей жизни, он подрывает доверие таким образом своей супружеской паре, которую потом будет больше не восстановить. И даже если мы их заставим силой вместе жить, они жить-то, конечно, будут. Но что это будет за семья, я боюсь себе представить, потому что это будет семья, основанная на неуважении, на недоверии, на насилии, на принуждении. Ну, это, в общем, уже все равно не будет так, как было.
Ну, а смотрите, вот вы семейный психолог. К вам приходит, например, женщина. Ну, возьмем такой вариант, встанем на сторону обманутой женщины, хотя в данном случае она, мерзавка, изменила. Вот, и говорит, у нас, значит, дома проблемы, помогите. Вы говорите, ой, конечно, помогу, правда ведь вы говорите? Помогу. Приводите своего. Приходит он и узнает в этот момент, что она уже вам, постороннему человеку, взяла и все рассказала. Про их семейные проблемы, самые интимные. Не то же ли самое? Это же почти расклейка объявлений.
Ну, то, что вы сейчас рассказываете, тот пример, который вы приводите, он далек от правды. На самом деле это большая разница. Семейная терапия индивидуальная. И когда люди обращаются для работы в паре, они приходят сразу вдвоем, и их по одному никто не принимает. Или они каждый ходят к своему психотерапевту, и, естественно, это никуда за пределы кабинета не выходит и не привлекаются третьи лица, даже супруги.
Ну как, вы же сами третье лицо. Вы уже третье лицо.
Нет, я третье лицо, когда их два. Когда ко мне приходит один человек, да, это совсем другая история. Это то же самое, что врачебная тайна. То есть или сразу два, понимаете, или только сразу один и к семейному идите к другому. Именно для того, чтобы не поднималось, чтобы сохранялась тайна, чтобы сохранялась конфиденциальность. Вот о чем речь.
Да, но это же...
Это очень важно.
А это я вот к чему. Со стороны людей это одна природа, как бы вот пойти к некому чужому. Неважно, в партком или к семейному психологу. Или здесь все-таки разные природы мотивации?
Разные совершенно. Одно дело, когда один идет со своей бедой, чтобы ему помогли. А другое дело, когда он идет, помогите, выпарите моего партнера, пожалуйста, публично. Я хочу его наказать за то, что он сделал мне больно. Это разные очень вещи.
Вот мне тут люди пишут, что время изменилось. Да. Мы выросли из ползунков, вот так вот даже, советской семьи. Вы вот с людьми общаетесь, в общем, откровенно. К вам приходят откровенно люди разговаривать.
Да.
Действительно выросли из ползунков советской семьи? Была ли советская семья ползунками?
Она не была ползунками, просто общество пытались построить по другим принципам, и, к сожалению, пришли к тому, что если бы это было жизнеспособно, оно бы так и осталось. Но, к сожалению или к счастью, этого не произошло, все изменилось, и теперь уже, я думаю, что обратной дороги нет, потому что люди уже понимают, что такое граница личности, что такое граница семейного пространства, что мы можем привлекать друг друга к ответственности, когда что-то, кто-то украл чужое, да, ну, когда кто-то в данном случае забрал свое от одного мужчины и отнес к другому, ну, по существу тяжело ее за это привлекать. И бегать других просить помочь в том, что у тебя в интимной жизни не сложилось, ну, это, в общем, такой провал отчасти, я бы сказала.
Да, но вот смотрите, когда я вспоминаю там времена Советского Союза, сейчас тоже, что бы мне ни писали 63-летняя Елена по поводу того, что этого не было, это было, это зафиксировано в документах и в памяти тех людей, у которых память не отшибла. И я даже понимаю мотивацию, потому что вот в грубом виде это формулируется так. Если ты изменяешь семье, если ты не можешь сохранить семью, то следующий шаг – это измена родине. Ты не можешь тогда сохранить свою преданность, ты безответственный человек. И эта логика не имела под собой какие-то основания. Сегодня вот эта логика вообще нарушена. То есть неважно, человек там изменяет жене, меняет любовниц, там, меняет принципы свои по ходу жизни, но при этом он остается уважаемым и рукопожатным, да?
Тут, понимаете, есть история, вот я сегодня пока думала о нашем с вами разговоре, да, у меня в голове крутилась вещь, что когда мы привлекаем людей к ответственности, да, к уголовной там, например, как это объяснить, что мы не можем привлечь здесь, да, и действительно, какое предательство должно быть наказуемо, и любое ли предательство приведет потом к измене родине, потому что сказать, что никто никогда не врет и никто никогда не предавал, это будет сейчас нечестно. Надо совсем не понимать человеческой природы. Да, или там быть 10-летним или там 20-летним юношей, там, с пылающим сердцем. Ну, серьезно, да. То есть, когда ты несешь ответственность только за себя, это одна история. Когда ты несешь ответственность там за группу людей, там, за границу, там, страны, за предприятия, например, это совсем другая ответственность. Но мы не знаем, тут такой еще вопрос, что считать предательством и кто не смог сохранить. То, что она не смогла сохранить в тайне свой проступок, или то, что этот мужчина на весь город пошел, это все тоже как бы предал огласке. Тут большая история, кто нарушил границы интимности в семье, кто нарушил доверие, и кто виноват в том, что теперь его не вернуть.
Но все равно, вот, с одной стороны, мы говорим, что мы вошли вот эту вот в новую эпоху, вы сами сказали, уже те времена не вернуть, но есть же параллельно развивающиеся структуры, где для политика, например, невозможно, просто невозможно ситуация, когда он увлечен в адюльтере. Он сразу слетает со всех своих вот этих вот выборов, никакой избиратель там, за океаном не отдаст за него голос. Невозможно, когда там баллотируется, ну, хотя бы, не знаю, куда, в депутаты поселкового совета разведенный человек, еще и разведенный со скандалом. Потому что вот, ну, есть действительно представление о том, что семья – это главная ценность общества.
И, вот, у меня также, извините, перебиваться, у меня как у человека, который работает в тишине и в сакральности с тайнами людей, я знаю еще, что такое репутация при этом. И это очень часто отличается от реальной жизни, особенно в тех случаях, про которые вы говорите. Я думаю, вы тоже знаете об этом.
Я знаю, конечно. Но просто люди предпринимают некие усилия для того, чтобы сохранить эту репутацию. А мы видим
случае,
сейчас, как люди бравируют тем, что они изменяют, бравируют тем, что они меняют женщин как перчатки. И вот это вот вызывает во мне некоторую настороженность.
Ну, у меня тоже это вызывает некоторую даже неприязнь, когда люди этим бравируют. То есть мы все понимаем, мы все ходим в туалет, да, мы нам про это не рассказываем друг другу, не постим это там в соцсетях. То же самое здесь. Я говорю, для меня большой вопрос, кто все испортил окончательно? Вот эта женщина, которая не смогла в тайне сохранить свой проступок, да, или тот человек, который объявление про это расклеил и сказал, верните, накажите, выпарите поганку, призовите к ответственности. Как можно дальше после этого строить отношения? И кто здесь больше навредил доверию, для меня вопрос. Вы правы совершенно, что нужно блюсти свою репутацию, нужно хотя бы стараться выглядеть порядочным человеком, если уж ты, ну, какой есть.
Если не удается быть им, да?
Да.
Спасибо вам большое. Анна Хныкина, семейный психолог, была на связи со студией Вести ФМ. Успеем, наверное, принять еще звонок. Давайте дадим слово слушателям.
Аргументы слушателей.
Телефон прямого эфира 232-1559, код Москвы 495. Набирайте 8495-232-1559. Высказывайте. Что вы пишете? Напомню, координаты 8903-170-63-63 для WhatsApp и Viber, 5533 для смс-сообщений. Слово «Вести» в случае смс-ки в начале текста. Вот что пишет нам Андрей из Москвы. Вы произнесли слово «ответственность». Вы о чем? В отношениях не существует ответственности перед партнером. Партнером. Бывает любовь, поддержка, желание дарить радость, но ответственность у каждого перед собой, пишет нам Андрей. Отрицая ответственность перед партнером в брачных отношениях, в семье. Ну, по-моему, тоже вот для меня неожиданно, но, наверное, это лишняя характеристика. А если человек не знает, что бывает ответственность перед другим? Перед мужем или женой, перед детьми, перед родителями, перед, в конце концов, действительно, коллегами по работе, с которыми связаны с технологическим процессом хотя бы, перед страной, то тогда что? Тогда как? А кто должен наставить на путь истины? Как не старшие товарищи, не те же коллеги, заинтересованные в том, чтобы эта ответственность перед другим сохранялась? Или действительно слово «ответственность» уже ушло, как слово «репутация» из нашего лексикона, и действительно для нас никакое безответственное поведение человека не становится поводом для сомнений в его репутации и ничего для нас не значит. Давайте поговорим об этом после новостей. Продолжаем программу. Итак, в общем, тема для разговора – это наши личные семейные отношения и наше желание привлечь кого-нибудь для помощи, для решения наших семейных конфликтов. Что мы, собственно, делаем во всех областях иных нашей жизни, когда контроль государства, вмешательство государства, еще чей-нибудь контроль – это непременные условия, за что голосуют всегда и везде, что бы мы ни обсуждали, кроме семейных ценностей. Вот семейные ценности. Муж, узнав об измене жене, решил оповестить об этом всех своих соседей по поселку в Казани и расклеил объявление. Что вы думаете о том, как бы могла помочь эта самая третья сторона, если к решению семейных проблем привлекать общественность? На любом уровне. Государственные органы или товарищеский суд, или совет ветеранов, правком, обком, там не знаю, что еще. Любые организации. 8903-170-63-63. Это для тех, кто пишет свои мнения в WhatsApp и Viber. 5533, короткий номер для смс-сообщений. Слово «Вести» в смс-ках обязательно надо ставить в начале текста. Вот напоминают, что уволить могли за аморалку прежде-то. Если хотите продвигать и укреплять семейные ценности, то супружеская измена с любой стороны должна оставаться общественно порицаемым явлением. Сохранение семьи – это работа для супругов. Вот еще замечательное мнение. Можно, конечно, можно, восклицает Ярослава из Москвы, если это будут государственные структуры, а не НКО, финансируемые Соросом, со многими восклицательными знаками. Я готов исправить свой вопрос для голосования и внести туда государственный орган, который как раз и будет вмешиваться и решать, кто же виноват в том, что произошел адюльтер, как наказывать и как обязать супругов простить друг друга и жить мирно и счастливо долгие годы в рамках одной ячейки общества. Напомню вам, что есть общества, в которых по сию пору довольно жестокие наказания за адюльтер, и там как раз процент разводов нулевой, рождаемость зашкаливает, и нет демографических проблем. Слово эксперту.
Аргументы эксперта.
Адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры Владимир Юрасов. Вновь на связи со студией Вести ФМ. Владимир Станиславович, здравствуйте, я рад вас слышать.
Да, взаимно. Добрый вечер.
Вот давайте начнем, поскольку вы юрист, с юридической стороны дела. Обиженный муж ставит в известность всех вокруг, до кого может дотянуться, о том, что она стерва.
Угу. Ну, если рассматривать эту ситуацию в плоскости юридической, так как я уже адвокат с 20-летним опытом, скажу вам следующее. На практике были схожие ситуации у меня. И вот если говорить сейчас про гражданско-правовую плоскость, то есть гражданский кодекс, как он регулирует вот эту ситуацию, вот этот кейс, как сейчас модно говорить. А регулирует он следующим образом. У нас есть 152-я статья ГК, которая гарантирует нам с вами, любому гражданину, защиту чести, достоинства и деловой репутации. Каждый гражданин, если считает, что его права были ущемлены, нарушены, опорочена честь, достоинство, распространена еще какая-то недостоверная информация, или достоверная, но некорректная, имеет право обратиться в суд, да, изыскать определенную сумму денег, моральный вред и так далее. Я сейчас не буду как бы изучать все детали ситуации, но на данной стадии я как вот усматриваю, скажем так, признаки вот этого права жены, которая, да, возможно, это совершила, а возможно, и не совершала, скажем так, обратиться в суд за защитой своего делового, своей чести и достоинства. Да? Почему? Объясню. Дело в том, что нельзя распространять у нас информацию, порочащую, не порочащую, в публичной форме, в публичном фоне, в газетах, в СМИ, на заборе и так далее. Да? То есть это частная жизнь. А частная жизнь у нас охраняется. Она охраняется гражданским кодексом, о котором я говорил сейчас, и в том числе и уголовным. Ну, там более серьезные вещи, как то клевета и так далее, да, которые, в общем-то, тоже имеют место быть. Но в данной ситуации я не усматриваю пока признаков уголовной правовой ответственности в отношении вот супруга, который это сделал, да. Не стоит так быть жестоким, ну, это даже и несправедливо, на мой взгляд, привлекать его к уголовной ответственности. Вот. Поэтому
Простите, Владимир Станиславович, но из того, что вы сказали, во всяком случае, мне кажется, совершенно очевидна философия государства и его законодательства. Государство ни в коем случае не осуждает виновника распада семьи или там семейного скандала, а встает на защиту того, про которого сказали правду. Ну, ограничу словом стерва, мог бы добавить еще много чего. Она изменщица, вот как, она изменщица.
Да.
И государство за нее, а не за него, который переживает ужасные моральные страдания от того, что мир рухнул.
Нет, я бы поспорил здесь. Дело в том, что государство абстрагировалось в хорошем смысле слова от права семьи. То есть она охраняет ценности. Наши браки зарегистрированы, в отличие от того, что было там 200-300 лет назад. У нас запрещено многоженство, у нас каждый ребенок должен иметь отца и так далее, чего не было до определенный период времени в нашей истории, если глубоко копать. То есть наши ценности, они, скажем так, закреплены с точки зрения формализации, закона, существуют ЗАГСы и так далее. Да? Но государство не влазит в частную жизнь. А интимной жизнью это является частной жизнью. И вот так называемые правкомы, там, обкомы, которые мы отчасти кто-то помнит, кто-то уже не помнит, а кто-то и никогда их не слышал, да, такие термины, они как раз и влазили в нашу с вами частную жизнь.
Ну и разводов было меньше. Не было этой ужасающей статистики, когда сейчас 70% детей живет в семьях, переживших развод. 70% детей прошли через эту драму, а так бы их было гораздо меньше.
Согласен с вами, но вот такие жесткие альтернативные способы, как там осуждать, это значит власть в частную жизнь. Есть другие институты, которые позволяют сохранять семью, да? Это некие моральные ценности, которые надо насаждать, да, через СМИ, через газеты, в хорошем смысле насаждать, да, то есть рассказывать об этом. Давайте посмотрим, я чуть критиканул наше телевидение, да, но там мало этого. У нас единственный есть условно канал «Культура», где нет зла, где нет, скажем так, что-то такого
чего-то. Адюльтеры там тоже есть. Вот, видите, вот мы с вами все время вот ходим вокруг да около. На самом деле, да. Мы должны, наверное, ну хотя бы в рамках этой программы, этой дискуссии с вами прийти к определенному выводу. Измена – это плохо, это порок, хотя бы морально, который осуждается в обществе. Или сегодня мы живем в обществе, где измена в семье и разрушение семьи, это вообще ничего не значит для твоей репутации, для твоей рукопожатности, для твоей карьеры, в конце концов.
Вы знаете, хороший вопрос задаете. Здесь, наверное, у каждого человека должна быть своя точка зрения, во-первых, да. У меня, конечно, это плохо, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины, да. Это мое личное сугубое мнение. Я его пытаюсь прививать своим детям, в этом является как бы задача, наверное, каждого гражданина, да, в том числе воспитывать с помощью детей, а не с помощью там полицейской или государственной дубинки какие-то личные интимные вещи. Второе, есть как бы нормы, каноны христианства, которые также заповеди, одна из заповедей говорит там не прелюбодействуй, да. Третье, это да, это, конечно же, я за общество не могу говорить. Я считаю, что общество, любые ресурсы, интернет должны об этом проповедовать в хорошем смысле слова, без навязывания говорить и чаще говорить. И таким образом мы, возможно, сможем воспитать как бы хорошее поколение людей, да, да и сами себя воспитать. Мы здесь живы, да, и говорить, и постоянно об этом муссировать, что это плохо. На данной стадии вот как бы нет такой программы, как я предполагаю, да, нет таких установок государства.
Но нет таких задач.
Да, нет таких задач.
Да, более того, я вам... Ой, так, Владимир Станиславович, если позволите, у нас сейчас будет техническая пауза на 6 секунд, мы прервемся, мне бы не хотелось вас так сразу отпускать, потому что вот по поводу задач, которые ставит перед государством общество или не ставит, я бы хотел еще хотя бы пару минут с вами поговорить.
Вести ФМ.
Продолжаем программу. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры на связи. Владимир Станиславович, вот смотрите. Например, в рамках этой программы и многих других я обсуждал с нашей аудиторией вопрос про, например, игровые автоматы. И с показателем, который очень похож на то, что сейчас есть на голосовании. Вот сейчас есть там 85 на 15, 84 там, на 16. Это у нас стабильно. 86 на 14. Известные соотношение голосов. Люди голосовали за то, чтобы государство вмешалось с формулировкой «государство должно избавить от соблазна». Государство должно указать обществу, что это плохо. А то мы, дети малые, неразумные, сами не понимаем, что получить зарплату и отнести ее в игровой автомат – это плохо. С моей точки зрения, здесь, ну, там, с известной натяжкой, но такая же ситуация. Давайте государство скажет, что измена – это плохо, развод – это плохо, люди так или иначе будут наказаны за то, что они идут по этому порочному пути, и люди одумаются, люди поймут, что это плохо, и перестанут ходить вот в этот игровой автомат под названием «Адюльтер».
Да, я вас услышал, но я понял про игровые автоматы, здесь не очень хорошая аналогия, некорректная, точнее говоря, в каком
конечно
плане. Все-таки это бизнес, да, автоматы — это бизнес, и государство может влиять на бизнес, да, запретительными мерами, запретить, разрешить и так далее, понимаете, да? А более того, я вам скажу, я где-то читал, не буду говорить, что на 100% верно, но если взять, к примеру, Голландию, где есть официально публичные дома, мы об этом знаем, да, и так там разводов не так уж много. То есть там государство разрешает такой вид бизнеса, да, он аморальный для нас, да, для нашей страны, для большинства граждан. Но при этом граждане этой страны, видя этот бизнес, ведут себя с точки зрения вот семейных отношений достаточно благонадежно. Это я к чему говорю? Это я как оппонирую вашей логике. Запретили автоматы, давайте там вот государство что-то сделать. Я не то, что защищаю государство, и не говорю, что оно как бы все идеально делает. Нет, я просто говорю, что государство не может вмешиваться в некие личные отношения граждан. Да? Это написано в Конституции у нас, в основном законе страны. Оно вмешивается в тех концептуальных моментах, о которых я уже ранее сказал, там регистрация брака и так далее, да, алименты, суд там может поддержать маму за счет алиментов, да, папы и так далее. Вот, но вот сколько там у мужчины должно быть девушек, там, от женщин, да, в день, в месяц, это не должно регулироваться, в том числе, как бы, должен он изменять, не должен, это моральное качество каждого из нас, понимаете, да? Это то же самое, вот государство завтра будет вмешиваться условно в те отношения, ну, которые называются, там, не знаю, дружбой, к примеру, да? Ведь дружить — это хорошо? Хорошо. Чем больше друзей, это лучше? Лучше. Но по вашей логике, тогда государство должно выпустить какой-то закон, да, там, или решение какое-то выпустить, да, что вот, ребят, давайте там серьезнее дружить, чем больше друзей, тем лучше. Это личные отношения, вы хотите вот, да, вот аналогии провести, я вам другую аналогию даю.
Понятно. Спасибо большое за консультацию. Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры, был на связи со студией Вестей ФМ. Ну, а теперь все-таки ваше слово, что вы скажете и по поводу репутации, и издержек, и по поводу роли государства или общества, здорового общества в сохранении здоровой семьи, ячейки этого общества. Слово слушателям.
Аргументы слушателей.
232-15-59, код 495, это телефон прямого эфира, 8-495-232-15-59. Из забавных еще заявлений, вот как было по поводу того, что пусть лучше государство вмешивается, только не НКО, финансируемые Соросом, так еще вот Иван пишет. В разводах виновата парфюмерная промышленность. Запах тела давал противоположному полу информацию о том, насколько ДНК человека подходит и насколько здоровым будет их потомство. А сейчас все духами поливаются, все сбито, из-за этого и адюльтеры. Прямо тычутся, как слепые котята, ничего не могут унюхать. Сергей, здравствуйте.
Владимир, вечер добрый, рад вас слышать.
Я тоже рад вас слышать.
Вы знаете, жены рядом нету, так что говорю в открытую. Ну, вмешиваться, я думаю, в отношения никому не стоит. Всегда найдутся там дуры подружки или там друзья бестолковые, которые насоветуют. Мне кажется, надо самим разбираться в своих отношениях. Вот мы 25 лет живем, теща нос свой не сует в наши дела. У нее своя жизнь.
Видимо, тещи тоже нет рядом. Судя по всему,
да, как вы смело говорите. Не, она хорошая тетка, все. Ну, мы стараемся ее... Меньше знает, лучше спит. Что бы у нас в семье ни происходило, все решается в семье, да и перед детьми уже стыдно.
От чего это зависит, Сергей? Вот от чего зависит, что одни люди умеют решать свои проблемы, два человека причем, внутри этого там маленького коллектива семейного, а другие идут к дурам подружкам, к каким-то еще друзьям, про которых вы сказали, выкладывают в интернет бесконечно свои истории, собирают там какие-то комментарии, лайки, дизлайки, советы от кого угодно. Где вот это вот внутри там орган, который за это отвечает?
Ну, Владимир, скажу честно, женились 25 лет назад мы с супругой по любви, все хорошо, все без всяких залетов, все по-честному было. Служба там 4 года, жили для себя, потом уже первый ребенок появился у нас, девочка. Наверное, просто из-за того, что, ну, так решили мы, так договорились, так меня воспитали мои родители.
Вот.
Потом я перевоспитал жену, что хорош уже делиться, рассказывать маме, чтобы мама там мозг выносила и дурацкие советы не давала.
Но все равно это семья, да, изначально?
Однозначно.
Однозначно.
Это все-таки семья, да. И прибегать к помощи, ну, я не знаю, вот, например, вот этот пример.
Нет, Сергей, прошу прощения, например, потому что совсем остается мало времени, давайте я еще дам возможность высказаться людям. Да, спасибо большое за звонок. Государство может влиять на морально-нравственные ценности и на культуру своих подданных, пишут из Самарской области. Замечу, подданные только в том случае, если есть персона, олицетворяющая собой государство. А если это, к несчастью, как у нас демократия, то тогда не подданные уж точно. И может ли и должно ли государство, вообще задача ли государства хоть как-то влиять на наши нравственные ценности? Для этого есть иные институты. Без, как это, как, что это было, трембита, она же беззубая. Вот беззубые институты, которые не могут повлиять никак на наши ценности. 232-1559, код 495. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я бы хотел сказать, что вот методы, о которых вы говорили вначале, ну, типа там партсобрания и прочее, ну, на меня бы они, наверное, мало повлияли, вот конкретно разбор на собрании. Но вот сам факт таких собраний, возможно, остановил бы, да, меня, может быть, кого-то другого. В данном случае я хотел бы сказать, что государство должно добро называть добром, а зло злом. То есть, если наши ценности – это семья, то мы и должны говорить, что семья – это хорошо. И всякий, кто изменщик, да, потенциальный изменщик, должен понимать, что его осудит и государство, и общество. А текущая ситуация, когда потенциальный изменщик понимает, что да всех все равно, не будет проблем ни в карьере, ни в обществе, нигде. Да и ладно, да. А с супругом, ну или с потенциально бывшим супругом, да, как-нибудь разберусь-то, чувства увяли.
Хорошо, вот.
И да. Вот этот вот аргумент, он, может быть, кого-то спасет.
Угу, спасибо. Да, спасибо большое. Главная мысль прозвучала. Если будет такой институт общественного урегулирования, общественного вмешательства, то, наверное, кого-то это спасет, кого-то это остановит. Кто-то только из-за того, что будет такой институт, сдержит свои порывы, наконец вспомнит о своей высокой нравственной природе и откажется от своего преступного умысла изменить с начальником, например. Ну и давайте подведем итоги голосования. Итак, поможет ли вмешательство третьей стороны общественности что-нибудь решить? 84% не согласны с этим утверждением, но значит, их не будет.